Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Ну, конечно, все они сейчас думают об одном. Кто следующий? Их много таких, которые думают, и под ногами которых горит всякого рода земля, в том числе русская, на которую они пытались переехать, спастись, но не получилось. Илья Кива вот даже под елочку ходил регулярно по ночам, чтобы записать свое видео, чтобы никто не узнал, где эта елочка находится. В конце концов, это интернациональное дерево. Но, тем не менее, узнали. Не получилось спастись Российской Федерации. Смотрим, чем закончилось.
6 декабря тело бывшего депутата Ильи Кивы нашли в снегу в парке у отеля «Village Country Club», в котором депутат проживал после побега в Россию. Сейчас следствие осматривает место убийства, устанавливает обстоятельства и отрабатывает возможные версии. К расследованию подключена группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов, говорится в сообщении Главного следственного управления Следственного комитета России. По мнению экспертов, ведомство убийства было совершено выстрелами из неустановленного оружия в грудь, а затем в голову. Судя по всему, он использовал глушитель, выстрела никто не слышал. Хотя первоначально появлялись сведения о рваных ранах, которые указывают на холодное оружие. По версии следствия, наблюдение за Кивой шло последние 3 недели. В течение ночи следователи проверяли всех гостей отеля, на территории которого ликвидирован Кива. Предполагается, что кто-то из постояльцев мог информировать киллера о его передвижениях и после этого остался на территории, чтобы не привлекать внимание внезапным отъездом. Сожительница Кивы рассказала, что Илья ежедневно уходил из отеля в лесополосу для записи видео и комментариев в СМИ. Делал он это для того, чтобы нельзя было определить местность, где он находится. Ответственность за убийство бывшего депутата взяла на себя Служба безопасности Украины. Ряд украинских СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах назвали СБУ ответственными за убийство бывшего депутата. По сведениям собеседника «Украинской правды», Киева убили из стрелкового оружия, что подтверждает выводы Следственного комитета России.
Итак, с нами на связи профессиональный человек Иван Ступак. Иван, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот
здравствуйте.
Давайте мы эту фразу обсудим из нашего репортажа. Я не уверена, что она корректная. Может быть, вы скажете, что все в порядке. Ответственность взяла на себя Служба безопасности Украины. Взяла ли она вот в прямой форме, да, это мы, вот эту ответственность?
Ну как взяли? Ехидно улыбнулись, промолчали.
Вот
в такой форме это и произошло. Поэтому мы делаем выводы. Давайте так, служба безопасности не запиралась, да, она не отказывала, что нет, это не мы. То есть еще раз, ехидно улыбались, поэтому делаем большие выводы о том, что все-таки эта украинская контрразведка причастна к не первому и не последнему факту нейтрализации таким образом разнообразнейших на коллаборантов, преступников, которые бежали как на оккупированную территорию Украины, ну, которая находится под оккупацией Российской Федерации, так и на территорию Российской Федерации в границах 91 года.
То есть вам ваша интуиция и знание их реакции показывает, что по этой конкретной реакции можно судить о том, что да, это была одна из операций СБУ. Определенно.
Да. Да. Мне всяких сомнений. Точно так же, как и Владлен Татарский не даст мне соврать, да, который был подорван.
Напомню, он уже никому не даст соврать, конечно.
Владлен, а да. Вот я же поэтому и говорю, не да. даст соврать. Угу. И ряд других высокопоставленных таких вот людей. Кто перебежчики, а кто разжигатель этой войны.
Почему я это еще раз уточняю? Потому что российский блогер российского происхождения и гражданства, я думаю, все еще сохраненного, Максим Кац, может быть, вы его знаете, он предположил, что все-таки два варианта. Он сказал, что личность Кивы настолько темная, мы еще обсудим эту личность. Это действительно, знаете, вот даже в нашем репортаже прозвучат какие-то вещи, которые для меня были новостью. Он настолько странная личность, что это вполне могут убирать и зачищать своих, тем более, ну, спецслужбы Российской Федерации, тем более, что это происходит, вот как удается этим украинским стрелкам попадать на территории закрытых пансионатов, сидеть там, выжидать, выслеживать и уходить, еще и исчезать так, чтобы их никто не заметил. Вот он на основании этих двух вот параметров темная личность и каким образом это удается, все-таки делает вывод, что не исключена рука российской спецслужбы.
Так, ну давай так, вы уже прямо сказали, Максим Кац — это блогер. То есть, ну, в квалификации мы уже слушали. Окей, это блогер, это да. Отлично, прекрасно. Но смотрите, давайте поднимем от обратного. Ну, окей, если там вдруг в России кому-то он не понравился, зачем вы марать в себя руки? Какое-то заказное преступление. Слушайте, на самом-то деле его, лишают денежных средств, денежного довольствия, содержания, пенсиона, на которую он жил. Мы прекрасно понимаем, что эти каналы ограничены. И его там, ну не то, что роскошная жизнь, но, в принципе, сытая жизнь быстро бы закончилась. Второе. В Российской Федерации принято травить, да, оппонентов травят, ну, стрелять. Стреляют вот только дикари, вот как Северный Кавказ, вот Бориса Немцова застрелили в центре Москвы.
Этот же вариант. Да.
Да, и самый простой вариант, ну, слушайте, открыли уголовное дело, все, ну, вот все, как открывают уголовные дела против администраторов телеграм-каналов, и быстро вся история закрывается. Зачем стрелять? Ну, это глупости. Максим Кац — это блогер.
Да, это правда, это правда. Тут не поспоришь, это 100%. Иван, спасибо, и я обращаюсь к нашему военному эксперту Михаилу Самусь. Михаил, здравствуйте. И что вы скажете о том, похоже ли это по почерку, вот говорят, почерк таких-то спецслужб СБУ? Потому что прямых, вы видите, таких заявлений-то мы нет, но дают понять, что да, мы не возражаем, если вы на нас подумаете.
Здравствуйте. Ну, я, честно говоря, даже не видел, чтобы СБУ говорило о том, что они не против, если подумают на них. Главное управление разведки сказало, что да, действительно ликвидирован, но не намекая ни на кого вообще, в принципе. Поэтому здесь я бы все-таки занял такую позицию, что, в принципе, все предатели и коллаборанты, они будут убиты. Неважно, как это случится. Ну, Господь Бог как-то карает таких людей. И я все-таки думаю, что все это действительно Господь Бог их и покарал. Опять же, здесь сейчас могут пошутить, что в Украине СБУ называют «Служба Божия Украины». Поэтому, возможно,
ну, вот я только хотела уточнить, под каким флагом, какой флаг носит в руке Боженька в данном случае.
Но, конечно. Опять же, я, честно говоря, не специалист по кивам, по киве, по другим фруктам и овощам. Тут проблема в чем? Человек очень, вы абсолютно правильно сказали, очень противоречивый.
Специфический.
Власть в разные вещи по своей жизни. Я, например, не исключаю, что он был связан с каким-то криминалом сейчас в России, занимался какими-то наркотиками, еще чем-нибудь. Его просто пристрелили, потому что он был должен денег. Я не исключаю этого варианта, потому что человек действительно был настолько непредсказуем в своих действиях и как бы в той, скажем так, в той экосистеме, в которой он вращался. В принципе, получить пулю в затылок – это нормально, или там в висок – это нормальная, мне кажется, ситуация. Поэтому я думаю, что здесь любые варианты возможны. Но, как бы, подводя итог, все коллаборанты и предатели будут ликвидированы. Это правда. Просто у каждого будет своя стезя, скажем так.
Спасибо, Михаил, за этот комментарий. И для того, чтобы наша аудитория лучше представляла себе, насколько это непросмутный персонаж, мы сделали о нем большой сюжет. Я сразу должна сказать, что это любимый персонаж пародии 95-го квартала. Например, вы об этом узнаете из сюжета. Смотрим и будем пытаться делать выводы с нашими экспертами даже из самого этого, из личности этого человека.
Это еще один элемент, когда выходят на сцену боевые, вы простите меня, литературное слово, педерасты.
Уроженец Полтавы Илья Кива сменил за свою жизнь несколько профессий. Он работал бухгалтером, начальником железнодорожной станции, отвечал за ремонт дорог и боролся за права потребителей. В должности замначальника управления прав потребителей в Полтавской области в 2011 году Кива попался на взятки. Но в тюрьму его не посадили, а лишь оштрафовали. Суд смягчил наказание, потому что Кива принес справку из психиатрической больницы. Выйдя на свободу в разгар Евромайдана, Кива вступил в правый сектор. С марта 2014 года он руководил Полтавским центром организации и курировал деятельность правого сектора на востоке Украины.
Мы все вместе должны показать всей стране, всему миру, что Донбасс был и есть и будет украинской землей, за которую мы готовы положить свои жизни.
В мае 2014 года группа, которой командовал Илья Кива, въехала в город Красноармейск Донецкой области и блокировала горсовет и отделение милиции, чтобы помешать референдуму о статусе Донбасса. Завязалась драка, и бойцы Кивы открыли огонь по людям. Киву назначили командовать батальоном «Полтавщина», и с сентября 2014 года он воевал на востоке Украины. Его часть располагалась в Мариуполе и под Дебальцево. Но уже через месяц бойцы батальона восстали против Кивы из-за жестокого обращения. Позже он сам рассказывал, как боролся с пьянством среди подчиненных.
Я их пристегивал,
То есть было дело?
Конечно.
А куда вы их пристегивали?
Куда их пристегивал? К столбам на дороге, когда они были бухие, я их пристегивал к наручниками, и они у меня стояли по двое суток. Я под Волновахой стоял, вот, мое подразделение было. Так у меня иногда до середины Мариуполя, наверное, все столбы были прикованы.
К декабрю 2014 года Кива навоевался, и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назначил его замначальника милиции в Донецкой области. Через год Киву перевели на аналогичную должность в Херсонскую область. Кива не упускал случая похвалить своего начальника Авакова, даже когда перестал работать в органах.
Это тот человек, который прогрессивно растет. Вот, и, конечно, прогрессивно растет. Как политик, как мужчина, вот, он увеличивается. Вот, увеличивается, знаете как, я всегда говорю, увеличивается масса тела у человека, и его становится больше. И это очень сильно ощутимо. У него меняется взгляд, меняется разговор, и это уже и от него пахнет мудростью.
С октября 2015 по май 2016 года Кива руководил департаментом противодействия наркопреступности Нацполиции Украины.
Послушайте, своей мотивацией присутствия в правоохранительной системе я не сомневаюсь ни на секунду.
Позже Кива признался, что употреблял наркотики.
Какие?
Ну, марихуану. Ну, это уже такой тысячный вопрос, я просто не боюсь этого марихуану. Ну, да, да, и в детстве, но и на войне, может быть, приходилось.
Хорошо под марихуаной ли?
Да нормально.
В то время, выступая на украинском телевидении, Кива не стеснялся в выражениях по поводу сепаратистов и тех, кто им симпатизировал.
Всех тех, кто с утра тихонько подпевает гимн России или пользуется тряпочками типа колорадских ленточек у себя на кухне, вот всех их нужно закапывать в землю.
Кива предлагал разные способы работы с населением и решения проблемы сепаратизма, иногда прямо противоречившие друг другу.
Донбассу нужна не декоммунизация, а украинизация, и пускай даже насильно, ставить и учить любить. Я сказал, если вы не будете любить Украину, мы заставим вас любить Украину. А все, кто не хотят любить нашу страну, мою Украину, вот эту землю, они должны собрать вещи и уехать в свою любимую, вот эту жопосранско-Россию. Другого пути здесь не будет.
В 2017 году бывший соратник Дмитрия Яроша Илья Кива вступил в Социалистическую партию Украины и провозгласил себя ее лидером. В 2019 году от этой партии Кива баллотировался на пост президента. Во время предвыборной кампании новоиспеченный социалист демонстрировал всем справку от психиатра, соответственно, о психическом здоровье. Но избирателей справка не убедила, и Кива набрал всего 0,03% голосов. И тогда Кива вступил в оппозиционную платформу «За жизнь» Виктора Медведчука и прошел в Верховную Раду. Бывший член правого сектора теперь предлагал запретить националистические организации, называл Украину колыбелью фашизма, а себя антифашистом.
Мы приняли для себя решение и встали в ряды антифашистского движения, которое во всем мире имеет место быть и имеет свои позиции.
Красноречие Кивы было вечным вдохновением комиков в студии «Квартал 95».
Я же вам четко сказал человеческим языком, что вам скоро понадобится помощь хорошего адеквата, то есть меня. Хотя подождите, что-то не то. А, нет, я же не адекват, я адвокат, ваша честь. Я проститую, я протестую.
Киви доставалось от «Квартала» из-за его политический кульбит в объятия Медведчука.
Да, звучит как название нашей партии.
А какая у вас партия?
За життя.
Да.
Но мы там планируем немного поменять название. Теперь будет называться оппозиционная платформа за достойное життя.
Достойно.
Сокращенно ОПСДЖ.
О чем?
Не о чем, а ОПСДЖ. Партия так называется. Сокращенно.
Ну, о чем бы ни было, ладно. Да. Каким языком писать стихотворение?
Ну, это же Виктору Владимировичу.
Да.
Попробуйте влажным написать.
В январе 2022 года Илья Кива уехал из Украины, а в феврале, будучи уже в Москве, заявил, что назад не вернется, потому что не хочет воевать с русскими. Кива поддержал вторжение России в Украину и продолжил посещение российского ТВ. В эфире программы «60 минут» бывший член правого сектора Кива призывал освободить Украину от тех, кто притеснял русскоязычных на Донбассе.
Я хочу сказать, да не берите там пленных. Там некого брать. Там те, кто 8 лет издевался, насиловал, убивал людей. И сегодня они не заслуживают другой участи, как быть уничтоженными. Вот и все.
Когда Россия напала на Украину, Кива заявил, что ненависть к русским недопустима, очевидно забыв, как собирался воспитывать своих детей.
Заставлю своего сына, воспитаю его, и заставлю, чтобы он воспитал своих детей в ненависти к этой русской нации, потому что для меня это чума.
Сегодня проводимая спецоперация со стороны Российской Федерации на территории Украины по денацификации нашей страны вскрыла на самом деле намного глубже проблему о том, насколько пропитано общество, украинское общество, нацизмом и ненавистью по отношению к русским.
В ноябре 2023 года суд в Украине заочно приговорил Киву к 14 годам лишения свободы за госизмену.
Вот даже специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, как его называют в программе «60 минут» легендарным военкором, даже он не слишком оплакивает Илью Киву. Он пишет следующее. В Подмосковье убит Кива. Киев продолжает мастер-класс по устранению предателей. А для Украины Кива таким и был. Он и здесь своим не стал, как ни старался. Слишком токсичный бэкграунд. С нами на связи Леонид Швец. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот что из его бэкграунда, что именно, какая часть, какой кирпичик из этого удивительной, из этой окрошки привело к такому концу, на ваш взгляд?
Ну, не будучи специалистом и, в принципе, хотя покойник был не самым достойным человеком, я рискну все-таки предположить, что не исключено, что вот та самая черепно-мозговая травма, которая дала ему справку, позволившую освободиться от уголовного преследования в каком-то в 2011 году или когда, когда там за взятку его пытались посадить. Потому что все его поведение, это поведение такое нестандартное, давайте так скажем, да. К сожалению, все эти вещи, вот такая особенность личностная, еще раз говорю, я не знаю, может быть, он такой и родился. Мы не знаем, каким он был до этого, да? До того, как он стал суперуспешным милиционером. Потому что человек, который не имел никакого отношения к милиции, после того, как случились события 2014 года, он неожиданно стал руководителем правого сектора на Полтавщине. Ну, такое время, знаете, оно выбрасывает, поднимает наверх людей интересных, как бы, да, ну и пену тоже, да. И после этого он почему-то приглянулся Арсену Авакову, вдруг стал майором милиции, да, в скорости, как вот у вас и в репортаже говорится, получил подполковника уже, будучи заместителем главы ОВД сначала Херсонской, потом Донецкой, потом Херсонской области, а потом перебрался вообще начальником департамента в МВД. Головокружительная совершенно карьера, советник министра после этого. Такая особенность времени, да, которая поднимает всяких людей, да. Еще раз повторяю, какая-то достаточно серьезная, не знаю, ставка, которая делалась на него Арсеном Аваковым, которому он почему-то показался полезным. И все это совпало с особенностями вот нашего времени, особенностями масс-медиа. Нас всех привлекают нестандартные личности. Да? Это чудик. Да? Вот, на первый взгляд, чудик. А если не видеть как бы еще другой составляющей, которая нередко там криминальная, Вот его дальше легко раскрутили СМИ. Пригласили Киву в эфир, он что-нибудь эдакое ляпнет, это обязательно процитируют, это растащат по социальным сетям. Это вот этот эффект, так сказать, мультипликации, разноса, такой вирусный эффект от Киева. И, в общем-то, получается, что мы все, но с подачи Арсена Авакова, мы сделали Киеву. И вот в этом качестве он пригодился и той стороне. Сначала в качестве соратника Медведчука, а затем как человек, который не вылазил, насколько можно понять, из останкинских каналов, где тоже вот от него ждали чего-нибудь такое ляпнуть. Тем более, что он там выступал в таком известном качестве, такая есть модная роль, она была еще до войны на всех этих политических шоу, такой смешной хохол. Да? А тут еще укращенный хохол, да, который приполз на коленях, раскаялся и сейчас вот рассказывает о том, как хорошо с Владимиром Путиным. Да? И спасибо, и мы все тут братья, а вот те не понимают, и они за это должны пострадать. Вот это все привело к тому, что мы сейчас, вот серьезные люди, сидим и обсуждаем вот этого, ну, уже не живого
человека. Да, но мы-то обсуждаем не этого человека, бы мы не обсуждали. С ними случилась довольно серьезная история. Она, в общем, таких историй в жизни бывает вот у него.
Ну, вот такая его жизнь, в принципе, это такая авантюра.
Ну, да.
Ему надо отдать должное. Он как бы поднялся на крыло, понял, что этим можно торговать вот такой своей нестандартностью. Мы это, кстати, видим и в исполнении другого известного человека, бывшего тоже украинского блогера, который тоже фигурирует нередко у вас в передачах, ну, в качестве, ну, не гостя, а предмета обсуждения. Но тот поприличнее.
Это кто? Кто это? Это кто? Кто это?
Ну, Алексей Арестович, конечно.
Кто?
Алексей Арестович, конечно.
Арестович. Арестович.
Тот-то умней будет, да, и как бы все. Но вот.
Но я бы их не сравнивала. Все-таки Арестович еще не до такой степени пал, чтобы сравнивать его с Кивой. Но вы имеете в виду, цитирование для вот этого хайпа. Вот это вы имеете
хайп,
в виду.
Хайп, абсолютно. Да. Хайп, который дает известность и славу, и, ну, и деньги. Извините, деньги.
Да. Тоже. Спасибо, Леонид. Но Иван, я еще раз к вам обращаюсь. Посмотрите, вот в этом даже нашем сюжете, вот то, как он себя ввел в этом правом секторе, будучи... Ну, так что вот же оно, вот любой дурак скажет, вот же оно мурло украинского фашиста. А это не говорит вам, как, опять же, профессионал, о том, что это действительно мог быть человек, засланный, присланный ровно с этими инсценировочными, что он совсем не такой дурак, как нам тут кажется, что его вот для дискредитации этого движения, этого правого сектора туда и засылали. Такое может быть?
Ну, слушайте, ну, у нас много разных личностей в политикуме, таких очень эксцентричных, экстравагантных, мягко, что... То есть любую личность можно обвинить, что тебя заслали, у нас тебе полностью адекватные,
то есть раз ты дискредитируешь, значит, тебя заслали.
Значит, ты засланный казачок. Ну, слушайте, в каждом эстеблишменте, в любом политикуме, в любой стране есть там эксцентричные личности, на которых смотришь, ну, господи, кто ж тебя заслал, да, какая страна? Ну, это просто продукт нашей, ну, лишь эпохи на нашего благородного чернозема, да, вот, ну, есть такие люди, ну, есть, ну, вот там, вот Киева, да, есть, вот у нас там разные блогеры, там Шарибы, ну, тоже вот из Украины, ну, такая эксцентричная личность, да, там, политики прошлого, ну, разные люди есть, поэтому я не считал бы, что его заслали. Обратите внимание, он в какой-то момент действительно, ну, модно говорить, переобулся, перевернулся, ну, вот как-то поменял полностью свои взгляды, полностью, вот насколько это возможно, да, вот просто, не то, что он всегда такие взгляды исповедовал, а тут немножко вот там перешел, нет, он полностью развернулся, сначала Россия враг, теперь Россия это друг, его дом, ну, и теперь стало по совместительству еще и могилой для него.
Спасибо, Иван. Я покажу сейчас нашим гостям и нашим зрителям достаточно странный, может быть, опрос вам покажет. На Московской улице мы пытались понять, люди имеют хоть какое-то представление о том, кто этот человек, кем он был, кем он стал.
К сожалению, нет. Ну, лично я с ним знакома, но, конечно, я слышала об этом человек, я знала, что он поддерживает Россию. И, конечно, очень жаль. Очень сожалеем, что так произошло. Прямо очень жаль.
Мы самые добрые люди. Мы никого не трогаем. Как, мы как пчелки, знаете, типа, не трожьте нас, мы не трогаем вас. Вот и все. Вот все, что можно сказать об этом, правда. Ну, очень жалко, правда жалко.
Если я плохо не помню, это украинские граждане, правильно, которые не согласны были с политикой своей собственной страны, переехали в Россию, потому что он был пророссийский, я так понимаю, политик, правильно? И здесь в России никому это не... По сути, мало волнует. Смотрите вокруг. Никто особо об этом не переживает. Это реальность.
Нет. Совершенно нет. Мотивы, видимо, какие-то были у этих людей. Конечно, я это не одобряю, это ужасно.
О человеке нет, но саму историю слышал.
К сожалению, нет.
Читала в новостях. Действительно, это все это очень плохо и очень сказывается. Поэтому жаль, очень жаль.
Ну, вот все-таки жаль. Что-то, какое-то представление они о нем имеют. И все-таки, Иван, я... Хочу уточнить. Вы твердо стоите на своем. Вот вам, по вашим ощущениям, это все-таки это была спецоперация, которую ну, разрабатывал СБУ. Если есть спецоперация, значит, определенно есть список. Конечно. И эти операции, они же идут по какому-то порядку. И нельзя сказать, что это прям... Мы, конечно, еще поговорим о них, мы покажем, какие еще были. Но... этот номер у него, в общем, где-то все-таки вверху этого списка. Почему, как вы считаете, он один из тех, с кем нужно было рассчитаться раньше, чем, например, с его соседом по этому списку?
Ну, давайте так. Ну, список не список, но колода карточная имеется. Не могу сказать, какая у него там масть, ну, имеется. Смотрите, разные факторы. Нельзя просто там поставить, да, там, вот ранжир, да, с первого там по сотый, да, и начинать там с сотого, там, 99-го, или там с первого, второго, третьего. Масса разнообразнейших факторов вмешивается. Возможности украинской контрразведки дотянуться, раз. Второе, человек, который их интересует, его степень, роль, ответственность в развязывании этой войны, да, на каком этапе он принимал участие. Он разжигал ее, потом прекратил, например, в 2014 году, и потом отошел от дел. Или он с 2014 года активно разжигал ее, продолжает развивать сейчас. В 2022 году активно использовался там, российской пропагандой, чем угодно. То есть разные факторы, да, вот это выбирается. Охрана его, да, насколько возможно до него дотянуться, насколько сильно он защищен местными силами безопасности, да, то контрразведка российская, российская полиция, там какие-то добровольческие дружины, ну, неважно, что угодно. И вот это все в комплексе факторов. Ну и также еще, возможность одномоментно планировать несколько операций, вот, тоже это вот ограничивает. Сколько украинская контрразведка может планировать? 2, 3, 4, 5, то есть мы не исключаем, что пока мы с вами сейчас говорим, ряд операций планируются, да, либо практически внедряются в жизнь. В ближайшее время мы услышим новые успешные реализации. Возможно, на оккупированных территориях Украины какие-то коллаборанты погибнут. Возможно, в центре Москвы, прямо на Лубянской площади, кто-то погибнет. Либо кто-то случайно выбросится в окно. То есть разные варианты могут быть решения этой проблематики. Поэтому, еще раз, комплекс факторов, но в любом случае, рано или поздно будут дотягиваться.
То, что, как вы считаете, именно с этим связаны опасения Москвы, когда она закрывает для украинцев въезд фактически в страну, в свою, в Россию, и оставляет для нее, для всей этой, ну, для всего этого количества людей, которые хотят попасть в Москву с украинскими паспортами, только Шереметьево, где они там спят по 24 часа в специально отведенной кровати.
Вне всяких сомнений. Смотрите, Украина точно так же закрыла для всех граждан Российской Федерации въезд вообще просто априори. Индивидуальные разрешения только там при полной проверке основания, причина въезда, там, вступить, например, в Легион Свободы России или РДК. Перед этим серьезнейшая проверка, только после этого можно въезжать. Понятно, что Россия, ну, мы боимся диверсионных атак вот, со стороны вот, приезжих диверсионных групп Российской Федерации. Точно так же Российская Федерация боится. И вот, например, опять же, я ссылаюсь на российскую прессу, и там говорят, что якобы задержали людей, причастных к взрыву в туннеле, вот, который произошел в Бурятии на прошлой неделе. И там говорят, это граждане Беларуси были, вот, или гражданин Беларуси, как минимум. То есть вы можете понимать широту планирования операций.
Спасибо вам, Иван, за эти профессиональные разъяснения, экспертные. Спасибо огромное. И мы увидим сейчас сюжет о других, как сказать, членах этого, персонажах этого списка, который подлежит, вот, судьба которого определена украинскими спецслужбами, возможно, имя, а возможно, не только имя. Посмотрим.
6 декабря в оккупированном Луганске при взрыве автомобиля погиб депутат так называемой ЛНР Олег Попов. Взрыв произошел днем в центре города возле стадиона «Авангард». Сдетонировало неустановленное устройство. Следственный комитет Российской Федерации возбудил дело о теракте. «Украинская правда» со ссылкой на свой источник в силовых структурах пишет, что гибели Попова причастна СБУ. Собеседник издания объясняет, что это была вполне законная цель, поскольку до депутатства Попов управлял многими российскими «добробатами», возглавлял незаконные вооруженные формирования и убивал украинцев. В сентябре прошлого года на Попова уже совершалось покушение, и российские СМИ даже сообщали о его гибели. Однако в феврале этого года он появился и сам рассказал, что его смерть была инсценирована российскими силовыми структурами в рамках шпионской игры с противником.
Живой оказался.
Живой и невредимый оказался.
Я падаю, освещаю, его немножко ослепил. Естественно, что увидев с ножом человека, с открытым тактическим ножом, я просто сделал два выстрела.
Назначенные Россией чиновники регулярно становятся мишенями покушений в оккупированных областях Украины. В большинстве случаев это происходит в Луганской области.
Сегодня в Луганске погиб наш коллега, руководитель фракции ЛДПР в Народном совете Луганской Народной Республики Михаил Юрьевич Филиппоненко.
Депутат российского регионального парламента, в кавычках, в аннексированном Луганске, бывший глава вооруженных сил сепаратистов Михаил Филиппоненко, погиб 8 ноября. В Главном управлении разведки Украины подтвердили, что операция по ликвидации коллаборанта Филиппоненко проведена совместно с представителями движения «Сопротивление». Филиппоненко был напрямую причастен к организации пыточных на территории Луганской области. Причем нередко он жестоко пытал людей лично. В ночь на 27 октября в аннексированном Крыму в Ялтинском санатории был ранен бывший депутат Верховной Рады, перебежчик на сторону России с 2014 года Олег Царев. Его телеграм-канал со ссылкой на родственников Царева сообщал, что в него дважды стреляли. На момент прибытия скорой помощи он был без сознания, с большой кровопотерей. Незадолго до покушения Царев разозлил российских пропагандистов за то, что в последнее время допускал критику действий российских властей и в неочевидной форме поддерживал мятеж Пригожина.
Россия взяла Украину и взяла Крым и потеряла всю Украину. Но впереди очень смутные времена. И мы вступили в войну, и если Россия начинала, все думали, что это вторая армия мира, оказалось, что не вторая армия мира. Мы действительно оказалось, у нас того нет, там проблемы, связи нет, беспилотников нет. Погибают люди с обоих сторон. Это все не кончается. Ведь я до сих пор плохо представляю, что мы могли захватить какой-нибудь областной центр. Это надо кардинально перестроить наши войска. Поэтому как бы сделать какой-то мощный стратегический прорыв. Это вряд ли получится.
Я думал, Олег, вы меня уже не шокируете. Нет, все-таки вы способны шокировать вот таким откровением.
Господину Цареву я бы советовал не привносить в российскую политику вот эти украинские нотки. Вот не надо через губу и хамить всем, кому он считает для себя возможным хамить. Господину Цареву, вот выпил, отойди от компьютера. Знаете, как раньше говорят? Не пиши. Вот поспокойнее надо чуть-чуть быть.
В сентябре при взрыве в собственном доме в Луганской области был ранен глава таможенной службы, так называемой ЛНР, генерал-майор Юрий Афанасьевский, агент Центрального аппарата ФСБ. Судя по всему, Афанасьевский остался жив. В октябре в луганской прессе появились заметки о прекращении таможенного контроля между так называемыми ЛНР и ДНР со ссылкой на Афанасьевского. Приблизительно с апреля 2017 года Афанасьевский был кошельком псевдореспублики. Он отмывал деньги, шедшие на экипировку боевиков, сидел на контрабандных потоках продовольствия, горючего и автотранспорта из Украины и России. Через его руки проходили большие деньги, при этом он был не публичной фигурой. Его считают финансистом главаря группировки ЛНР Леонида Пасечника. Взрывчатка якобы была в мобильном телефоне, который он получил в подарок. Некоторые эксперты высказывали мнение, что подрыв был организован соратниками Афанасьевского.
Поскольку это теперь эти оккупированные территории интегрированы в состав России, аннексированы, то, соответственно, российские силовики там теперь наводят свои порядки. Ну и, возможно, это какое-то, да, побочное следствие этого процесса, вот, собственно, устранение каких-то неугодных фигур или тех, кто может дать какие-то показания, да, например, тот же Афанасьевский мог бы дать какие-то показания на Пасечника или шантажировать его.
В середине мая в Луганске при взрыве ранен назначенный России глава МВД, так называемый ЛНР, Игорь Корнет. Взрыв произошел в парикмахерской, в барбершопе. Ранения получили еще несколько человек. Корнет, который возглавлял МВД поддерживаемых Россией сепаратистов с 2014 года, в тяжелом состоянии был вывезен в Россию. Его дальнейшая судьба неизвестна. В сентябре прошлого года также в Луганске были убиты так называемый генеральный прокурор, аннексированный ЛНР, Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Взрыв произошел в кабинете Горенко. Почти одновременно стало известно об убийстве в оккупированном Бердянске Запорожской области чиновников, назначенной Россией администрации, супругов Олега и Людмилы Бойко. Они были застрелены рядом с их гаражом. Людмила Бойко возглавляла городскую комиссию по проведению в кавычках референдума о присоединении оккупированной части Запорожской области к России, а Олег Бойко был так называемым заместителем мэра по ЖКХ.
Вот, Иван, я сразу уточню. Вот эти заявления, которые шокировали, не понравились российским пропагандистам, известного вам хорошо, нам всем, Олега Царева, они считаются реабилитирующими или он по-прежнему относится к разряду тех, кому стоит опасаться за свою жизнь и здоровье?
Вариант номер два. Абсолютно правильно сказали. Вот эти любые заявления не будут реабилитирующими. Что, ну вот он сказал, что он как-то против этой СВО, войны. Все, теперь можно с него снимать все подозрения. Конечно, нет. Он сделал очень много для развязывания этой войны, для российской весны на территории Донбасса. Поэтому, слушай, пускай готовится, пускай в режиме ожидания находится.
Спасибо вам большое, Иван, за ваши комментарии. И, Михаил Самус, еще раз, вот хотела бы у вас спросить следующее. Вот этот сюжет об этих операциях. Когда началась эта война, первое, вот почему есть очень многие люди, которые сказали, Россия сошла с ума, потому что, ну хорошо, она захватит эти территории, но там же будет партизанская война, там же будет, как я уже сказала, гореть земля под ногами оккупантов. Можно ли считать это, можно ли под это определение партизанской войны подпадают эти акции, как вы считаете?
Нет, смотрите, тут нужно сразу же, скажем так, посмотреть в корень. То есть есть функционал определенных структур, скажем так. Есть, например, силы специальных операций, есть военная разведка, есть служба безопасности Украины, в которых функционале записано, что они должны заниматься проведением диверсионно-разведывательной деятельностью, проведением специальных операций на территории противника. Поскольку война, это означает, что вот эти все названные структуры должны работать за линией фронта. Не бороться вот в лоб, как это делают вооруженные силы Украины, а вот названные мной структуры должны работать за линией фронта по всей территории врага. В том числе, например, у сил специальных операций и у военной разведки есть такой функционал создания, формирования сил сопротивления на оккупированных территориях. То, что вы назвали партизанской войной, да, это входит в функционал военной разведки, службы безопасности Украины и сил специальных операций. Но вот ликвидация, например, высшего командного состава, ликвидация военно-политического руководства врага, ликвидация предателей и других военных преступников, скажем так, это тоже входит в отдельный функционал названных мною служб. Поэтому
Здесь, в принципе, теоретически, если, то есть я не говорю, что эти службы этим занимаются. Я говорю о том, что у них в обязанности это записывать.
Когда люди вот, с украинским паспортом идут в эти структуры руководить захваченным, оккупированным районом, областью и так далее, они же отлично отдают себе отчет о том, чем они рискуют. Вот как вы думаете, чем они руководствуются, в конце концов, принимая такое решение и видя уже цепочку судеб людей, принявших аналогичное предложение? Тем более, что вытекает из этого другой вопрос. Считаете ли вы, что их хорошо прикрывают, тех, кто их нанял?
Нет, никто не прикрывает, и вы переоцениваете этих людей. Часто люди вообще не осознают, что они делают, в том плане, что многие вот эти коллаборанты и предатели, они недооценивают Украину, точно так же, как недооценивает Украину Путин или те генералы и ФСБшники, которые планировали называемую специальную военную операцию. То есть они считают, что украинское государство слабое, ничего с ним не случится. И вообще, как можно сравнивать Украину и Россию, если Россия сейчас, ну, там некоторые сложности возникли, в принципе, скоро-то завершит эту войну и, естественно, победой. Поэтому почему бы не воспользоваться шансом, этим социальным лифтом и вынырнуть, скажем так, из каких-то низов и занять какую-то руководящую должность, возможно, естественно, открываются очень прекрасные горизонты по коррупции, потому что эти территории, как правило, не контролируются. Более того, они живут в таком состоянии дикого поля, как правило, и поэтому ну, заработать-то они, конечно же, надеются и часто погибают, потому что именно от недооценки ситуации, то есть не осознавая всю, не только опасность, не осознавая вообще, что они делают. Дело в том, что и Служба безопасности Украины постоянно ловит агентуру, которая, например, занимается в интересах российских спецслужб тем, что снимает украинские аэродромы, украинские военные объекты, передает доразведку ударов ракетных или шахедов. Это постоянно случается. То есть очень много людей на самом деле не осознают до конца, насколько украинское государство может их, например, поймать или осудить, или ликвидировать, если речь идет о тех преступниках, которые действительно совершают военные преступления против Украины.
Недооценка. То есть здесь идет недооценка с их стороны.
Да. Банальная недооценка.
Банальная. Спасибо, Михаил. И, Леонид, вот я обещала в анонсе этой программы рассказать нашим слушателям, конечно, вашими устами, потому что я не знаю этого, существуют ли в Украине политики, которые... Ну, Олега Царева мы этого мятежную душу, мятущуюся не берем. Существуют ли реальные украинские политики, которые были до этой войны и этой прямой агрессии настроены пропутинские, прокремлевские, пророссийские, и они эту позицию несли в ток-шоу, которых было пруд-пруди на украинских каналах политических. После начала операции они сказали, ну, ёлы-палы, такого мы от него не ожидали, и как это, bye-bye, goodbye, как говорил когда-то Верка Сердючка, мы полностью теперь на стороне своего народа. Есть ли такие люди?
Есть те, которые куда-то делись, замолчали. Допустим, такой вот Мураев, это бывший зять Рабиновича. Рабинович – это партия «За жизнь», которую прикупил в свое время Медведчук и объединив с одним крылом бывшим партии регионов, оппозиционная платформа, получилась вот это вот ОПЗЖ. Да, вот. Первоначально эту партию и канал News One раскручивал такой политик Мураев, харьковский, изначально харьковский политик. Вот как началась война, он просто куда-то делся. Где он, непонятно. Решил уйти куда-то на дно. Он был очень таких на пророссийских позициях. Я, честно говоря, ожидал, что он где-нибудь вынырнет. Где-нибудь у Скобеева или у Соловьева. Ну, вроде бы нет. Может, я что-то пропустил, но нет, не, его бы процитировали. Вот он просто исчез. Вот таких хватает. Из тех, кто вдруг вот стал поддерживать очень так вот прям Украину, хотя был на пророссийских позициях, честно говоря, я таких и не припомню. Затих Юрий Бойко, соратник Медведчука по партии, в принципе, фронтмен этой партии, поскольку Медведчук, мы, по-моему, говорили о том, что он... И, по-моему, у вас в программе говорили, что Медведчук, он такая фигура не фотогеничная и не очень приятная для избирателя, как показали, ну, неоднократно это было проверено. И у них фронтменом был Юрий Бойко, глава партии. Вот, вот он сейчас просто затих. Его не видно, не слышно тоже, хотя кажется он в Украине. Я тут
вот
не
это я хотела уточнить, он затих в Украине или не в Украине? Вот, скажем, Рабинович, он же уехал, как я понимаю, но он затих, но уехавший. Он же тоже не делает никаких заявлений уже больше.
Да. Рабинович уехал, но он уехал, насколько можно судить, он уехал куда-то в сторону земли обетованной. Не поручусь, потому что, ну, вы понимаете, уехать в Израиль, это не значит, что там быть. Да? Из Израиля можно легко ездить по Европе и так далее. То есть вот верхушка партии ОПЗЖ, они молчат, их не видно, не слышно вообще. В самой Украине, ну вот все указывают на феномен Александра Вилкула, это достаточно такой был молодой, амбициозный представитель партии регион, еще партии регионов, да, а сейчас он занимает очень такую активную позицию проукраинскую в Запорожье, да, простите, в Запорожье, господи, в Кривом Роге. И он тоже вот в цветохаки одетый, все, он решает вопросы там фронта, помощи фронту, все. Но он еще, по-моему, и до... Ну, понимаете, тут ведь какая штука? Не все в той же партии регионов были именно пророссийские. Да, их политика была больше против Киева, как бы, да, за интересы вот своей, как бы, территории. Да, это такие, как там, ну вот мы с вами, как, по-моему, говорили, да, что Техас должны грабить Техасцы. Вот и все. Да, тут не должно быть чужих людей. И русских тоже тут не должно быть. Это вот, в частности, объясняет позицию того же Геннадия Кернеса, покойного, да, который руководил Харьковом и, по большому счету, и Харьковщиной. Да. Он просто не хотел, чтобы там кто-то руководил регионом, какие-нибудь ФСБшники, а то еще чеченцы, как это происходит в Крыму сейчас, допустим. Да? И поэтому он вот стал таким вот патриотом ad hoc, да, как бы от ситуации. Да? Вот такой патриотизм, знаете, такой прагматичный, я бы сказал, да? Не на идеологической основе, такое есть. Ну а так сказать, что прям глаза разбегаются от этих политиков,
которые перевоспитались, да.
Да. Ну вот долгое время находился в стране, никуда не ехал Шуфрич, да. Ну вот как сейчас вы, Нестор Шуфрич.
Ну он сделал большую ошибку, как выяснилось, не уехав
никуда. Он еще и возглавлял комитет по свободе слова, многих это всех возмущал, ну как представитель ОПЗЖ, да, Медведчуковской партии, он возглавляет комитет по свободе слова. Это было очень странно, как бы. Ну, оказалось, что я так понимаю, что его вели спецслужбы, и в тот момент, когда стало, ну, можно было проследить цепочку, по которой он сотрудничает с ФСБ, тут его, в общем-то, и накрыли, и он отправился туда, где он сейчас, в местах предварительного заключения. Ну, вот какая-то такая приблизительно ситуация.
Да, грустная участь, печальная. Спасибо, Леонид. Мы сегодня говорим о людях с грустной и с печальной, с этой участью. И, Михаил, я бы хотела, чтобы вы оценили, конечно, со стороны, но отношение Российской Федерации к этим людям, которые оказались на территории Российской Федерации непосредственно. Вот там Подмосковье, Москва, Ростов. Вот как вы считаете, они этих людей, мы их знаем, они стоят в телевизоре, но ведь охрана Останкина, она не работает дома или где-то еще. Считаете ли вы, что российская сторона благодарна им настолько, что готова их все-таки под свое крыло брать, обеспечивать этой охраной, как-то о них думать? Вот как вы со стороны видите отношение России к этим людям, которые к ней прибежали и открыто и публично продолжают вот, объяснять, что в Украине фашизм, и вы правильно напали?
Ну, я бы здесь просто обратил внимание на то, как КГБ, в принципе, относится к своей агентуре. Это одноразовое, в принципе, изделие, и поэтому и относятся к тем перебежчикам точно так же по наследству ФСБ. ФСБшники точно так же относятся к своей агентуре, то есть используют ее пока нужно, а дальше, ну, в принципе, если это приносит, этот человек приносит больше негатива, чем позитива, в том плане, что нужно еще за ним там ходить, охранять его, ну, зачем? Всего убивают или не убивают, это уже, в принципе, никого не интересует, отработанный материал. Поэтому, на самом-то деле, таких примеров тысячи, я думаю, по истории, и советской истории, и истории уже постсоветской, что ФСБ не будет свою агентуру или ГРУ, например, свою агентуру там где-то охранять. Это больше западная практика, там, организовывать какую-то действительно защиту своих свидетелей, защиту своей агентуры. А в Советском Союзе, в России это не принято, поэтому тут удивляться вообще нечем. Отработанный материал, даже тот же Янукович, ну, возможно, у него охрана есть, лицо такое известное, но на самом-то деле... какова жизнь этого человека. То есть его использовали сколько нужно было, сейчас в принципе он где-то там существует, никому не нужный. Вот, вот и все. Поэтому, что касается остальных, второй, третьей линии, о них вообще никто не заботится и не будет заботиться никогда.
А вот Янукович, вы действительно, вот вы считаете, что он никому не нужен? Я сейчас имею в виду даже не Россию, конечно, там никому не нужен, а вот тем людям, которые, ну, составляют условный список тех предателей, с их точки зрения, которые, у которых ждет вот такая судьба. Он ведь, ну, не относится, как вы считаете, он относится к числу таких людей или не относится? Вот таких, как Кива.
Предатель?
Да.
Ну, конечно, он предатель. Как может быть человек не предателем, если на посту президента он покинул свою страну? На самом деле, да, можно сказать, что его там, может быть, ФСБшники или грушники украли и вывезли насильно.
Да.
Да, украли, вывезли насильно, привезли там в Ростов и держат в тюрьме, ну, или в подвале. Можно и так сказать. Но на самом-то деле он предал свою страну, он создал эти условия для дальнейшей оккупации, для войны, поскольку именно его политика... политика разворовывания, а при этом параллельно, ведь на это тоже нужно обращать внимание, во время правления Януковича у нас все силовые структуры возглавили граждане России, на самом деле. Ну или в крайнем случае агентура, и сейчас только разбираются, что там заместитель секретаря Совета нацбезопасности, это был агент ФСБ, министр обороны, гражданин России, глава службы внешней разведки, гражданин России, Укроборонпром России и так далее, то есть mm-hmm. это же была то есть, что это, если не предательство, даже будучи на посту президента, а дальше сбежав и бросив свою страну перед агрессором.
А
за
вы...
его бегство, в принципе, и случилось первоначально эта агрессия, когда Украина не имела государственного менеджмента, если так прямо говорить.
Вы считаете, это очень интересно, а вы считаете, что его жизни ничего не угрожало? То есть вот он просто так на пустом месте, как заяц, побежал?
Его жизни,
да,
от
вот
митингующих на Майдане, ну, конечно, ничего не угрожало.
Ну, не на Майдане, а там у себя в поместье. То есть он не боялся того, что придут сейчас с вилл, поднимут его на виллы, и с этих вилл довольно трудно будет соскочить.
На самом деле вооруженные силы Украины и все остальные силовые структуры сохраняли, скажем так, нейтралитет. То есть они говорили, что мы с народом, но мы не будем совершать никаких действия, которые выходят за рамки закона. То есть кроме тех, скажем так, беркутовцев, и там были еще представители других спецслужб, которые непосредственно участвовали в операции, убивали людей, остальные структуры, в принципе, ну это
были
нужно
лояльны.
Углубляться.
Они были лояльны.
Они не были лояльны Януковичу, но они не собирались его ловить. То есть ведь первоначально-то Янукович должен был лететь в Харьков, и там его ждали, опять же, упоминаемые Кернес, и там как бы они собирались какой-то съезд проводить. Но потом почему-то он изменил свои планы, испугался и убежал из страны. Но давайте вспомним, что было потом, после этого, в 2014 году.
Да.
Прекрасно себя чувствовали. Вся партия регионов прекрасно себя чувствовала.
Долго.
То есть все вот эти персонажи, о которых мы говорим, Царёвы и все остальные, они же были в Киеве. Они же спокойно себе организовали опыт. Они организовали себе... кучу телеканалов.
И они много лет Мурали себя чувствовали спокойно, за что Украина, видимо, расплачивается, да не видимо, а точно расплачивается до сих пор. До свидания.